Козьма и его однодельцы в крестах уверены были, что Протопопов уже сам напугался, их арестовавши, что правительство не выдержит, долго им сидеть не придется. Гнело Козьму не то, что из тюрьмы не выпустят, а то, как ему на воле жилось под травлей, и как он с делом не управился. Нет в жизни простоты и прямого пути, а все закручено, и у всех головы закрученные. И меж ними вот равновесь. И Гучковский комитет тоже вода темная. За отечество они вроде и стояли. А денег своих тоже нигде не упускали, даже и сильно приращивали. За отечество — да. Но и власть в том отечестве они хотели сами захватить, это верно. Уже из-под домашнего ареста, сносясь, передал Козьма и убедил: не надо к открытию думы общей забастовки, а все к станкам. Дольше бастуем, свои же силы ослабляем. Наши же интересы зовут нас к станкам. Как мог, так вел Козьма. Настрелился. Все что-то упускал, не так делал, прошибался, и все были недовольны. А позадили заботы с плеч. Отдохнуть теперь на тюремных нарах. Да не отдыхалось, скребло. Не манило и освобождение. Опять идти в контору на Литейной, и опять все та же затурмучка. Пока в тюрьму принимали, прикоснулся Козьма и уголовников. И опрокинулось все, как ни царя нет, ни думы, ни социал-демократов, а вот упрут сейчас твои любимые сапоги с лакированными голенищами, на пол не ставь, да смотри, с ног не снимут ли. Четвертый десяток жил Козьма в исполегающем слое, ниже которого будто и не бывает. А вот узнавалось, и пониже вас люди есть, темные, буйные, от которых и самое скромное имущество береги, да опасайся, чтоб они тебя самого революционно не сковырнули. На воле такие люди порознь живут, на село, на слободу один-два, конокрад или вор известный, жулик, мазила, порой в шайки стягиваются, но шайками вместе их никто не видит, а в тюрьме они вот собраны. Поглядишь, а вот ежели эти, когда плечами двинут соединенно, так что будет? А приняли Гвоздева в больничную камеру, и тут нашел он двух своих — Комарова с Обуховского и Кузьмина с Трубочного. Жалко не с Богдановым. Пока поодиночкам их не рассовали, заняли три койки рядом. И уж вот толковали вдоволь. В каменном мешке, а думка вольна. Перетолковали все рабоче-группские дела. И ни хрена не вывели. Как же им правильно было. А из давнего вспомнили так называемую «махаевщину». Откуда она взялась, никто не знал. А среди социал-демократов никак ее не звали иначе, как «махаевщина», и запрещали знать. Оттого ли махаевщина, что рукой махнуть? Говорилось по той махаевщине, что интеллигенция — это паразитский класс, который живет за счет рабочих, а хочет господствовать над всем обществом. Для того интеллигенты пока льстят рабочим, что они самая прогрессивная часть человечества, а между тем внушают идеи, которых рабочие ни в селенках ни проверить, ни оценить. Такой обман есть и социализм. Все это подстроено, чтобы белоручкам захватить власть. По махаевщине же выходило: не надо рабочему классу брать власть, пока он не имеет образования, обманут его. А надо вести борьбу только экономическую. А еще жив невесть где Ушаков наш рабочий. Заклевали его. Он тоже говорил: «Зачем нам царя свергать? Трудящийся не может быть у власти, потому что не образован. А захватят власть господа интеллигенты, так лучше пусть царь призовет выборных от народа и будет с ними советоваться». Вроде и верно, а? А ведь был же и Зубатов, вспоминали теперь с ребятами. Зубатова тоже прокляли социал-демократы. И чтоб его не вспоминать иначе, как чертом. А он с крупных полицейских постов то же самое говорил рабочим. Зачем вам Конституция? Зачем вам политические свободы? Все это нужно только вашему врагу буржуазии, чтобы усилиться самой. И против власти, и против вас же. А вам нужен 8-часовой рабочий день и повышение заработков. Так этого вам самодержавие еще лучше добьется от фабрикантов. Вы ему верные сыновья, правительство вас и поддержит, а буржуазия, она-то и бунтует против государства. А может, и верно. И одно время в их троих еще неразумную молодость, говорят, зубатовцы брали в Москве полный верх и социал-демократов забили. А вот почему-то не вышло. Надежа рабочего — только свой брат рабочий, верно. Ежели переворот, то без образованных никак не обойтись ведь. Как же без них страной управить? Ведь на какое ремесло кого нанесло? Государство вести, а бык особенный. А доверься образованным, они сразу и запутывают. Закружилась, запуталась и рабочая группа, и все рабочее дело, и даже матушка Русь, и нет концов. Уж поздно было, а сон в башку не входил. Отоспались тут. Раскинулся Козьма на койке, руками-ногами на все четыре угла. Волоса его вольные в перепут, с верхней губы чуть усишки покалывают. Не брил их этот месяц домашнего ареста. И смотрел, смотрел в свод потолка. Беловато-серый, ровный, а где отколуп, где пятно — на каждое смотришь, как на что-то важное. Койкой плывешь под ним, как под небом. И повел вполголоса: «Ах, в том ли стружке воснаряженном?» А свои ребята рядом подвзяли. Удалых гребцов 42 сидят. Как это с песнями? Совсем о другом, а о твоем тоже. Как один ты из них, добрый молодец, призадумался, пригорюнился. Еще и от другой стены стали вытягивать. Наше-то общее, все знают. Эх, вы, братцы мои, вы, товарищи, сослужите вы мне службу верную. А просить-то из-за всего целого мира только и осталось, только и выдохнуть — киньте, бросьте меня в Волгу-матушку, утопите вы в ней грусть, тоску мою. Так попели немного, все протяжное, все грустное. На сердце помаслилось, утешело. И так, волос не распутавши, в подружку-подушку унеси меня на ночь, да подальше. Глава 7. К вечеру 23 февраля. Для петроградского полицейского начальства события этого дня и возникновение, и ход их, и окончание остались необъяснимой случайностью. Ни единый сигнал осведомителя не предупредил о них. Да, видно, и из партийных вожаков никто вчера вечером заранее ничего не задумывал. Разве только вот что. Революционеры всегда придираются к какому-нибудь дню. 9 января у них не вышло, в день открытия Думы не вышло, а сегодня какой-то у них международный женский. Немногие забастовки начались сегодня утром на Выборгской и Петербургской сторонах, когда там недоставало в лавках черного хлеба. Почему вдруг недостало? В пекарне отпускалось ровно столько же ржаной муки, сколько и в предыдущие дни. Из расчета 1,5 фунта на жителя, а на рабочих — 2. Правда, никто не проверял пекарей. Даже и мысли о таком контроле не возникало. А между тем многие из них стали не выпекать хлеб, а продавать муку в уезд, где она была вдвое дороже. Недостать могло по единственной причине — возникшему неудержимому слуху, что мука перестанет доставляться в Петроград, что скоро в городе будут ограничения в хлебе, то ли меньше его будет, то ли выдавать по карточкам. Этот слух мог возникнуть как отзвук думских прений и проекта городской думы вводить карточки. Этот слух мог быть развеян настойчивым правительственным объяснением, либо уж введением карточек, устойчивого распределения. Но ничего подобного не сделано, и слух загорелся. Надо запасаться, сушить сухари. А так как в руки отпускали сколько угодно, то покупали вдвое и втрое, и кому-то хлеба не хватало. А те рабочие, которые с утра забастовали, по известной изученной тактике, чтоб самим было легче, шли на соседние заводы силой выгонять других. Само собой, были закрыты администрацией еще вчера крупный Путиловский завод и его верфь, из-за того, что уже несколько недель на этом военном заводе упорно нарушался порядок работ, с какими-то дикими требованиями, как будто по чьему наущению, сразу добавить 1/2 заработной платы. Но за весь этот день закрытие Путиловского не успело с Нарвской стороны ни распространиться, ни повлиять на столицу. И как раз Нарвский район оставался спокоен. На франко-русском заводе на Пряжке собрался 3000-й митинг. Высказывались и бастовать, и против. Были голоса против войны, но говорили и за. Все бронились о недостатке черного хлеба, а разошлись спокойно, не забастовав. Не были затронуты волнениями ни Охта, ни Пороховые, ни Московская и Невская стороны. Забастовки распространялись там, где они начались, на севере столицы. А пока оттуда не был закрыт переход мостами, перенесены в Литейную и Рождественскую части. Так набралось за день забастовщиков больше 80 000. Иные заводы были сшиблены с работы только к вечеру, как воздухоплавательный рабочими с вулкана. Другие, как трубочный, и за весь день сбить не могли. В арсенал, литейная часть, посторонние рабочие не пускали пришедшую ночную смену, а те норовили прорваться к себе на работу. Но коснулась полиция первых разогнать, ночная смена сама ушла. Не любили полицию, все до последнего переняли кличку фараоны. А быстрее забастовок в этот день распространилась по столице новая шутка — отнимать трамвайные ручки. Всем понравилось, огненно-весело распространилось по городу, полутора десяткам вагонов закупорили все линии, а сотня трамваев сама уехала в парки. Вечером в Лесном рабочие опрокинули один прицепной вагон, но как озорство, и стояли рядом, не мешая полиции поднимать его. Другая мода пошла — бить стекла в лавках и разорять, а то и грабить. Начали с булочных и с мелочных лавок, но когда толпа валила по Суворовскому или по Большому Петроградской стороны, и подростки впереди били уже к ряду все магазинные стекла, как было толпе удержаться? Стали грабить и овощные, и зеленые, сгребали и выручку из кассовых ящиков. Вечером на Смольном проспекте ограбили уже и ювелирный. и везде до прибытия полиции толпа разбегалась. Толпа нигде не хотела биться. Без труда разгонялась полиция повсюду, но, рассеянная в одних местах, упорно и тотчас собиралась в других. Правда, за день случились и нападения на полицейских, и на заводских мастеров. Несколько их отправлены в больницу, кто без сознания, или с вывихом челюсти, или с переломом руки. А кроме сторонников порядка, увечья не понес никто. При всех разгонах, а на Большой Дворянской разгоняли толпу в 4000, на Литейном и на Невском по 1000 не раз, не был поврежден ни один демонстрант. Нигде не было применено оружие, и за весь день в городе не раздалось ни выстрела. Не был высунут за весь день и ни один красный флаг, ни лозунг. Толпа не была никем никак подготовлена, и не замечалось у нее руководителей. Даже у Казанского собора, самого чувствительного места столицы, самого излюбленного революционерами, откуда всегда все в Петербурге начиналось. К вечеру стал восстанавливаться порядок и на петербургской стороне, и на Выборгской. Снова беспрепятственно пошли по всему городу трамваи. Возобновилась и обычная вечерняя жизнь Невского, хотя рабочие необычно присутствовали здесь, гуляли среди барственной и состоятельной публики, тем пугая ее. Патрули городовых под руководством приставов сортировали публику, изгоняя пришельцев с черных окраин. С молодежью это опять приняло характер игры, довольно беззлобный.